окей, все, все тыцнули, у меня налито, надеюсь, у вас тоже нет, сами все виноваты. Глеб, ты говорил, у тебя вопрос к Сереге.
Не только к Сереге, вообще такую штуку. Выбираю же оперативную память. И для Ryzen'а, и там... По сведениям из интернетов, для Ryzen'ов особенно критично к высокочастотной памяти они. И вот если производитель дает рекомендации о том, какую частоту памяти брать и какие тайминги, то вопрос о субтаймингах и производителей чипов остается открытым. То есть из того, что мне удалось нагуглить, что ведущие на рынке чипы Samsung, так называемые BDI, даже есть таблицы, которые показывают, в каких планках оперативной памяти находится именно Samsung. И характеризуется это тем, что можно их разогнать с повышением частоты, ну и по качеству, как-то я как-то понимаю, что выделяются.
Да, Samsung и выделяются.
Отборные, да. Так вот, разница между двумя планками оперативной памяти, которые я выбрал на 32 гигабайта, с таймингами 16, но субтайминги там 18 или 19, что-то такое дальше.
И что такое субтайминг?
О, хороший
потом
вопрос, да. Разница на чипах Hynix, по-моему, Hynix, если правильно произносится, грубо говоря, и на субтаймингах таких же мелких, как основной тайминг 16, 16, 16, 16, и чипах BDI, разница аж $100 при определенном, при всем прочем, одинаковом. И вот вопрос, как бы стоит или нет. Я погуглил, походил по форумам, но однозначного ответа так и не нашел. То есть у каждого какое-то свое мнение, но насколько производительность добавляет и стоит ли, и вообще, в принципе, если я ее гнать не собираюсь, но буду использовать заявную частоту, то нужно ли это или не нужно. Вот если какая-то информация есть по этому у кого-то, было бы очень интересно.
Ну послушать. Смотри, я тебе могу сказать тоже свое какое-то мнение о том, что субтайминги, их величина влияет на разгонный потенциал. Ну, не только они, но и они в том числе. И в сумме основные тайминги и субтайминги, они дают, в конце концов, сейчас сформулирую, только встал. Короче, именно они влияют на задержки памяти, то есть на скорость передачи данных итоговую, с какими интервалами она будет передаваться в процессор и в другие части системы.
Подожди, это скорость. Скорость шины влияет на скорость передачи.
Не-не-не-не-не. Смотри, мы сейчас говорим исключительно о частоте, о скорости оперативной памяти как части компьютера.
Ну, и она зависит от скорости шины. Правильно? Вот сколько шина выдаст, столько и выдаст.
Дело в том, что шина уже отошла в мир иной. Сейчас уже контроллер памяти находится непосредственно в процессоре, это отдельный модуль.
Ты путаешь контроллер и шина. Да, контроллер решает скорость. Я шины имел в виду... Окей, хорошо. Контроллер... И, кстати, не во всех CPU его перевели, но да, ты прав. Окей, контроллер. Вот память должна соответствовать чистоте, и когда я говорю шины, я имел в виду, само собой, и материнка у тебя должна поддерживать тоже эту скорость, но причем тайминг отдельно от частоты, которую поддерживает оперативка, правильно? Вот частота говорит скорость обращения, а тайминг здесь что? Я знаю, что он есть, но...
Нет. Да, давай, наверное, сначала вот это уточним, потому что получается какая-то билиберда. Смотри, тайминги говорит о задержках внутри оперативной памяти, о задержках между различными этапами записи, копирования и перезаписи. Дело в том, что там же не сразу же хоп и записала, там куча есть подэтапов маленьких вот этих вот, которые и описываются основными таймингами и субтаймингами. И они как раз влияют на latency. То есть неважно, сколько у тебя... Что?
На итоговую.
Еще раз.
На итоговую задержку.
Да, их там есть несколько параметров. Есть как общая задержка памяти, есть еще задержка контроллера процессора. И, кстати, если мы говорим в разрезе AMD-шных процессоров, то там еще надо гнать Infinity Fabric для того, чтобы было правильное соотношение частоты контроллера памяти и частоты оперативной памяти. Потому что если они будут слишком в разбросе, оно будет неэффективно работать. Ты правильно говорил, и все пишут, что Ryzen'ы должны работать, ну, они очень чувствительны к оперативной памяти во многих моментах. И тут действительно надо поковыряться, разобраться, правильно подобрать. Лучше, как говорится, лишний месяц почитать, чем потом 10 раз переплачивать. Вот так вот.
А, ну все, мы выяснили вопрос.
Не, я понимаю, смотри, если я правильно понял, то... Сейчас, я сейчас кину статейку, которую я быстро нагуглил в наш чатик общий. Сводится она... Там читать надо, я не железячник, но процитирую. However, modern memory is DDR, double data rate. Ну, понятное дело, сейчас вот первого DDR, наверное, уже не найдешь. Meaning data is transferred on the rising and falling edge of each clock. So the thrice frequency are twice the real clock frequency. То есть они могут передавать в два раза больше на одной и той же частоте. Поэтому, когда у тебя память 3200, в BIOS, CPU Z show you 1600. Соответственно, time is really yada. Соответственно, timing CC clocks. И вот потом они пишут, что общая формула advertise frequency на 2 умноженная на time. Да не, все равно я не очень понял. как это.
Задай еще раз свой вопрос, Слава. Давай
поясним. Я не понимаю, что такое тайминг. То есть частота, я понимаю. Вот они берут частоту. Частота – это формула здесь. 1, деленное на frequency, деленное на 2, умноженное на timing in cycles, равно timing in seconds. Соответственно, timing in cycles это что? Это мультипликатор, как насколько быстрее она может работать, насколько ты умножаешь в частоту.
Не-не-не, тайминги чем ниже, тем лучше.
Ага, чем ниже, тем лучше.
Тайминги это задержки.
А, ну правильно, timing in seconds. Окей, timing in cycles, timing in cycles. Сколько циклов надо, чтобы обработать одну операцию, я правильно читаю? То есть один цикл — это одна операция. Ну, как, например, у того же Pentium 4, у которого конвейеры были очень большие, там надо было из частоты 5-6 и больше циклов, просто чтобы одну операцию провести по всему конвейеру. Поэтому из-за того, что он там 3 Гц в свое время достигал, это все съедалось из-за того, что у него были конвейеры очень длинные. Что вот это имеется в виду под таймингом?
Да.
Окей, наверное. А тогда субтайминг, что такое? Интересно.
Тут есть как бы основной тип задержки и еще, то есть они другие, но видно, я так понимаю, что их влияние гораздо меньше, чем основного. Вот по ним, собственно, тот CL, как это называемый, и считается по первому таймингу. Но субтайминги важны. Однако важны ли они в купе с другим чипом Samsung BDI аж на 100 баксов? Вот это большой вопрос. Может быть, кто-то из наших слушателей в этом разбирается. Было бы очень интересно почитать. Я прям думаю, что по-любому кто-то захочет мнение свое высказать.
Большинство геймеров особо не увлекаются разгоном субтайминга.
Оперативки?
Тут дело даже не в разгоне, это потому что там, если рекомендуемая, например, производителем Ryzen 3600 CL16 либо 3200 CL14 тайминги, да, то и разгонять-то их и не будешь. Ты выставишь XMP профиль, который, ну, если ты взял оперативку там, например, которая заявлена производителем. Но опять-таки, вариант есть с более низкими субтаймингами, либо с такими, и чипами более дорогими и менее дорогими. Но вопрос, стоит ли или нет. Вот
3600 с CL14 звучит очень космически, но...
CL16.
Чуть реальнее, да, но все равно. Первые DDR4 были с очень большими таймингами. Смотри, это имеет значение, если ты собираешься как-то действительно разгонять свою машину компьютерную, если для тебя важны в каких-то процессах задержки памяти. Но лучше всего, как мне кажется, это уже субъективщина, что надо просто под свой процессор, под его возможности, потому что неизвестно еще какого качества тебе камень попадется, подобрать эту железячку. В смысле DDR.
Так подожди, если я правильно понял Глеба, он спрашивает, а можно хуже? Можно ли хуже? То есть бог с ним, с разгоном.
И хуже, чем...
Да.
Стоит ли переплачивать?
Что ты будешь делать? Ты хочешь поставить и забыть? Или ты просто хочешь подобрать идеальный вариант, который вот ты типа... Я купил идеальное, вот оно.
И первое, и второе. Я хочу подобрать идеальный вариант, поставить и забыть. Я сейчас скину в наш чатик картинку, которую, вот, собственно, производитель Ryzen'ов показывает оптимальную по цене, качеству, скорости и частоты, но он ничего не говорит про чипы и про субтайминги. Вот вопрос.
Так. Знаешь, у меня такая эвристика. Я тебе дам эвристику черепашки. Раз я понятия не имею, что такое субтайминги, значит, это ни на что не влияет.
Все, заметано. Ты мне сэкономил 100 баксов. Прям спасибо.
У меня батлнек или CPU быстрее надо, или IO надо. Понятное дело, когда я частоту про CPU... Вот частоту memory я подбирал ту, которая вот мне надо было под CPU. Больше никогда ни на что не смотрел. И я не помню, чтобы у меня оперативка стала батлнеком хоть где-то.
На самом деле, просто почему стоит обращать внимание на тайминги, когда ты даже вот самую высокочастотную оперативу берешь или гонишь ее безбожно, вау, я там достиг невероятных частот на оперативе, но при этом производительность может упасть. Дело именно из-за задержек в таймингах. И на что это влияет? Дело в том, что это как раз тот случай, когда система показывает, что процессор занят, работает мощно, какие-то вычисления тебе производит. Он мощный, тебе кажется, он не должен лагать, а он все равно лагает, потому что у него происходит некое информационное голодание. Ну, я думаю, ты знаешь об этом. И информационное голодание все равно отображается в различных системах мониторинга как работа процессора, потому что он все равно стоит, он не стоит, он что-то делает, а именно ждет, потому что оператива хоть вроде как и быстрая, но она не успела что-то... Ну, короче, задержка передачи между оперативой и процессором, какие-то там наносекунды, которые почти под сотню могут быть при неправильных настройках, естественно, приводят к лагам. Но не во всех приложениях.
Подозрение, что все-таки, наверное, цена, разница обусловлена, может быть, даже не так в субтаймингах разницах, как в разницах именно чипов самсунговских и хьюниксовских, дешевых, например. То есть, ну, это такое. А хотя, опять, влияет ли оно сильно или нет?
Тоже. Я думаю, оба прям. Ну да, самсунги стоят дороже. Ладно, давайте перейдем на следующий. Хотя нет, что-то еще осталось. Тема интересная. Тема очень интересная, на самом деле. Я мало чего не знаю, поэтому если что осталось добавить, добавляем, господа.
Да нет.
Сергей, ты у нас главный эксперт.
Нет, если мы дальше... Да я не главный эксперт, я доморощенный диванный мастер.
Ну ты у нас теперь повышен до главного железячного эксперта этого подкаста. Вот прям без тебя больше... Да, главная черепашка по железякам.
Слушайте, я... Пару недель назад впервые в жизни собрал на Ryzen компьютер, ну, товарищу. Вот. До этого я чисто на Intel'ах сидел.
Так в принципе, там, мне кажется, разницы особо нет. Процессор вставляешь в материнскую плату, вешаешь культер сверху, вставляешь оперативку.
Не, ну дальше особенности. Кстати, да, AMD в последнее время очень неплохо взлетел. Мне нравится то, что они делают. Ну, вот именно с последнего ядра, как он их не назывался, Zen, да, вот с зеновского ядра, они... Ну, начиная с зеновского, понятное дело, что оно давно уже вышло. Они очень прагматично передрали все самое лучшее, что было у Intel, и прям молодцы. Только работает.
Сделали,
да,
это дешевле на
рынке. Да. Ну а куда им деваться?
Да. Но субъективно в плане удобства инсталляции и настройки, вот для тех, кто заморачивается настройкой. В этом плане Intel попроще. И с разгоном памяти, и по соотношениям частоты контроллера памяти, с некоторыми моментами в разгоне, AMD будет посложнее. То есть, ну, для, ну, а сообщество AMD уже и целый калькулятор есть, как высчитывать частоты памяти там. Я вот, кстати, если у меня есть на рабочем столе, я Глебу сейчас скину.
Так вы же понимаете, что это очень нишевое решение. Деньги, они все в облаках, и, строго говоря, вот даже тот факт, что AMD впервые за десятилетия вышел на облачный рынок, и на сегодняшний день можно, наконец-то, пока еще очень ограниченные типы инстансов, но тем не менее есть типы инстансов, что на Google Cloud, что на AWS и наверняка на Azure, которые работают над AMD, такого ж не было. То есть это же немыслимо было. AMD, в принципе, в этом самом большом сегменте не существовал. Там были Intel.
Как это не было? Как только вышли первые AMD 64, как только они... Ну, это же не первый раз, когда они вот так вот подрывают рынок чуть-чуть в свою сторону. В начале 2000-х точно такая же ситуация была. И тоже были серверные решения на платформе AMD.
Да, так я ж не говорю серверная часть, я говорю клауды. То есть вот когда вышел AWS... Все, уже AMD не было. И в AWS никогда не было и AMD. Лет так 10 первых, до тех пор, пока вот недавно все сдали, сказали, окей, пока что мало. То есть вот если ты возьмешь Google Cloud на Compute Engine, там пока что есть самый дешевый тип инстансов, который в принципе тебе не гарантирует Intel там или AMD. Но вот там, на том типе инстансов, они тебе говорят, что иногда у тебя под низом может быть AMD. Нельзя пока еще сказать, я хочу AMD, если ты идешь на более дорогие решения, там, Intel, по-моему, может, даже уже выкатили более дорогие AMD. И то же самое AWS. Это пока еще очень малое, понятное дело, что все портфолио, как оно десятилетиями было на Intel, и никуда от этого не свалишь, все это над Intel, но понемножку появляется, и я думаю, оно будет расти. И это прям, это титанически. И это трудно представить, сколько денег стоило компаниям, которую 100% вот на Intel торчат для клауда, было ввести новый хардвар. Это наверняка одни только переговоры о цене для покупки такого количества новых AMD-шников наверняка длились кварталами. Ну так, то есть мне нравится эта тенденция. Чем лучше конкуренция, тем лучше для
лучше
нас.
Продукт.
Да, конечно.
Вот с языка сорвал прям.
Это же кто-то, получается, головастый решил, что вот несмотря на большие затраты усилий и денег, стоит игра свеч. То есть в каком-то обозримом будущем оно даст свой плюс, этот переход.
Ты знаешь,
либо дополнение.
Я думаю, все более прозаичнее. В какой-то момент Intel настолько зажрались, что стало дешевле вот пойти через это все боль.
Да, возможно, да.
Вот.
Тем более сейчас такая массовая, не то чтобы реклама, мода пошла, что вот AMD стало круче, все, всем переходим на AMD.
Ну да, но в целом вот то, что насчет Глеба сказал, что в долгосрочной перспективе такие решения чаще происходят прагматичными, просто потому что вот ты смотришь на одно это решение, и оно makes sense, как говорится, давайте вложимся в конкурентов. Но проблема в том, что у тебя в компании есть сотни тысяч решений, куда ты можешь отдать деньги, чтобы в долгосрочной перспективе тебе стало лучше. И когда ты смотришь на каждый из них, вот давайте инвестируем в еще один процессор, оно makes sense. Но на самом деле, поскольку их очень много, то обычно в реальной жизни до тех пор, пока оно не заболело, никто не пошевелится. Ну и само собой есть из этих...
Оно что не заболело?
Пока не заболело, ну вот, пока действительно разница в ценнике настолько большой не будет, то никто не пошевеливается. Но на самом деле я без понятия, почему так произошло, и мое субъективное мнение, зажались по ценнику, это я служу по обычным десктопным решениям, прям Intel стоит существенно дороже. Ладно, с хардваром было интересно, давайте пойдем в machine learning. У нас там конкретный вопрос на Патреоне, я сейчас пойду Patreon открою, мы скажем спасибо всем патронам, и потом мы пойдем отвечать на вопросы. Там был вопрос по machine learning, но сначала пошли. Спасибо большое. Алексей Пи, спасибо большое. Анастасия Саричева, спасибо, Андрей, спасибо, Лев Эрминсон, спасибо, Люба Карпенко, спасибо, Мотомэр, спасибо, Натавик, спасибо, Найкист, спасибо, Николай Развайв, спасибо, Павел Конкин, спасибо, Сергей Бояков, спасибо, Слава Симошин, спасибо, Владимир, спасибо, Андрей Колосов, спасибо, Константин Бо, и, само собой, спасибо, Никита Ложников. Всем спасибо, вы нам оплачиваете наш Buzzsprout, кажется, вы называете. Называется, теперь мы пойдем к вопросам. Там был прям крутецкий вопрос, мне он понравился, и думал на нем, вокруг него и топики построить. Вопрос звучит следующим образом. Какие ты видел подходы в пайплайнах создания machine learning продукта? Какой сейчас, по-твоему, самый продуктивный для небольшого продукта? Может, какие-то лайфхаки есть, которые могут быть неочевидны для маленькой команды? Буквально 3 студента machine learning пилят стартап. На что обратить внимание с точки зрения построения продукта? Технологии, фреймворки, датасеты, полезные сторонние тулзы, решения для пайплайнов и тому подобное. И follow-up этого же вопроса можно еще контекстом внесу. Мы, как уже мог догадаться, настроим и пилим CV Cyber Vision, решение по восстановлению 3D-аватара человека с фото. Инструментов много, эксперименты отлично крутятся на PyTorch. Но в идеале скоро возникнет ситуация деплоить все такое добро и возводить инфраструктуру. И для решения вокруг дофига вопрос, что может найти лучше, что точно не стоит пробовать, исходя из своего опыта. Окей. Проблема очень интересная. Проблема, на самом деле, стоит колом, и проблему это спрашивают куча компаний. Сейчас огромнейшее число стартапов, которые делают пайплайны machine learning. Тут надо остановиться и сказать, что такое пайплайн для machine learning. Вот, товарищи, помните, вы писали, пытались писать и продуктизировать модельку по распознаванию поз человеков.
Да-да-да.
Помним, да.
Вот. Давайте заглянем в это будущее, и, допустим, эта аппликуха написана, она есть на Android, она задеплоена. Ну, и вы уже пожинаете свои плоды и стали миллионерами, покуриваете табак, завернутый в 100-долларовые купюры. Так вот, чтобы к этому счастливому будущему прийти, там однозначно наступит такой момент, когда вы зададитесь с целью переобучать свою модель распознавания поз. Переобучать ее постоянно на новых данных, которые вы получаете от ваших клиентов. И логическим решением является построение некоторого пайплайна. Как пайплайн перевести? Пайплайн. Некоторого конвейера, который будет выполнять стандартные процедуры тренировки, оценки, деплоя на продакшн. Короче говоря, выражаясь нормальным языком, continuous integration, continuous delivery. И если это continuous integration, continuous delivery в классической схеме, зачем вообще вводят вот эту вот ересь типа ML пайплайнов и тому всему подобному? Это первый вопрос, который люди задают. И интересное следствие. В machine learning часть людей, которые пришли в эту сферу, они пришли из ресерча, не из инженерии. Они понятия не имеют, что такое CI/CD, они всю жизнь работали, что такое CI/CD, что такое Docker, что такое всякие TeamCity или Circle, или Travis. Они всю свою жизнь работали как ресерчеры в ноутбуках, все эксперименты делали там, и они понимают, что нужен какой-то пайплайн, который вот куда-то в магическое место деплоит, и что есть какой-то деплой и как-то продуктизация моделей. Соответственно, они очень, для них очень хорошо входит понятие machine learning pipelines. Вторая сторона.
Короче, велосипед изобретен заново.
Очень, да. Очень-очень похоже на вот эту вещь. Вторая сторона это то, что действительно machine learning это очень специфическая ниша, и там можно построить CI/CD, специально заточенный под эту нишу, который будет предоставлять отдельные возможности, которые generic CI/CD предоставлять не может, ну или сделать там труднее. Сейчас я пример приведу. Вот у нас есть такая вещь, как Kubeflow Pipelines. Сейчас я ссылочку на Google и кину. Это наше решение, наше гугловое... это open source. Но пилят его в основном Cloud AI Platform. И это open source пакет. Сейчас я кину ссылочку. И у нас есть менедж решений. Сейчас я о нем расскажу. Cloud AI Platform. Блин, как гуглить. Pipelines. Почти нагуглил.
Как в том фильме, я забыл, как дышать, да? Как гуглить?
Не-не-не, ну параллельно что-то же говорить надо, говорить и гуглить. Кстати, к слову сказать, данное решение Kubeflow Pipelines, которое у нас есть, это не более чем развертывание поверх Kubernetes Kubeflow Pipelines. У вас будет свой Google Kubernetes Engine, на него вы разворачиваете, и это, несмотря на то, что там написано Manage, но на самом деле это такое просто инструмент по развертыванию, а Kubernetes Engine у вас в вашем GCP-шном будет крутиться, то есть это не serverless решение. Ну ладно, это чуть отходя в сторону. Так вот, Kubeflow Pipelines как раз решает вот эту задачу. Давайте мы возьмем CI/CD-систему, и давайте мы наворотим сверху дополнительный функционал специально под эту нишу. И, ну, например, если у вас там есть step, шаг, который тренирует модель, то этот шаг умеет, например, сразу же показать вам ссылочку на визуализацию процесса обучения. Понятное дело, если бы вы бы делали обычными средствами для создания CI/CD-системы, ну, ни о чем таком речи быть не может. Обычная CI-система, она тупая, она берет докер, и она выполняет шаг и показывает результат. В данном случае под низом крутится такая же CI/CD-система. Весь Kubeflow Pipeline построен на базе Argo. Argo — это CI/CD, обычный CI/CD поверх Kubernetes. Он вот сейчас окинут, там даже можно пойти посмотреть на визуализацию Argo. Само собой, Kubeflow Pipelines переделал очень много всего сверху, но тем не менее Kubeflow Pipelines, он вот работает под низом изначально на Argo. И Argo — это просто вот generic CI/CD система. Каждый степ — это не более чем Docker environment и команда, которую надо выполнять. Итак, это первый взгляд на пайплайны. Нужно понимать, что пайплайны — это не более чем CI/CD для machine learning, и точно так же, как есть специфический CI/CD для Android, вот специально для андроидовских оплекух. Надо сказать, что в других нишах это особо не взлетело. Особо не взлетело просто потому, что вот возьмем Argo, допустим. Argo и Kubeflow Pipeline. Понятное дело, что количество контрибьюторов в Argo намного больше, чем Kubeflow Pipeline, и это by design. У тебя есть более общее решение, там будет число людей, которые в нем участвуют больше, и если Kubeflow надо что-то сделать, иногда они будут контрибьютить в Argo, отсюда не уйдешь. Соответственно, почти все контрибьюторы Kubeflow Pipeline, они же и контрибьюторы в Argo. Это приводит к тому, что иногда есть какая-то функциональность в Argo, и ее в Kubeflow Pipeline, ну, нельзя заюзать, хоть ты тресни. И, ну, а дальше уже выбор, или идти на более generic систему, систему CI/CD, потеряешь все плюшки из Kubeflow Pipeline или контрибьюти Kubeflow Pipeline. Это то, например, почему очень специализированные решения не взлетели в других отраслях. Machine Learning, он очень специализированный, поэтому очень специфический, поэтому шансы есть. Шансы на том, что эта концепция полетит, есть. Окей, это пока что я попытался обрисовать, что такое пайплайн для обычного инженера, если вы работаете с CI/CD. Это CI/CD. Просто CI/CD, у которого step умеет показать вам ссылочку, например, на TensorBoard с визуализацией тренинга в этом конкретном шаге. Или кнопочку «Открыть ноутбук» с некоторыми результатами. Также, поскольку это пайплайн CI/CD для дата-сайентистов, возможность описывать пайплайн Kubeflow существует прямо из ноутбука. Что, понятное дело, в классической CI/CD было бы сумасшествием. Ну, DevOps не используют ноутбуки в данном
это
случае.
Это звучит как очень удобно прямо из ноутбука описать всю схему сборки и продакшена.
О, теперь ты приходишь ко второму топику. Не специально, ты задел вторую часть типов CI/CD или пайплайнов. Вторая часть типов сводится к чему? Если вы команда, которая делает, или компания, которая делает machine learning модель, на сегодняшний день мир поделился на две части. Первое – это те, которые работают с хорошо известной моделью, которая не будет отклоняться очень много влево или вправо. Ее тюнить, само собой, будут. Модель может архитектурно меняться, но тип данных особо меняться не будет. Такой пример может быть, опять вернемся к распознавателю POS. Вот у вас есть распознаватель POS, который вы написали, и эта модель получает заранее известный формат картинок или видео, и, понятное дело, хардварь на стороне клиента не обновится сиюминутно. Это означает, что форматирование картинок и расширение просто из-за того, какие камеры на большей части андроидов, они сиюминутно не изменятся, ничего там нового не будет. Точно так же и выход. Тип выхода у вас одинаковый. Да, он там может немножко поменяться, шаг лево, шаг вправо, но, в принципе, все одно и то же. Приблизительно одно и то же. Для хорошо известной модели и для хорошо известной задачи обычно используют так называемый пайплайн, который работает на низком уровне. Что я имею в виду под низким уровнем? Это описание кода тренировки, оценки моделей деплоя напрямую в Python. В данном случае у вас нету ноутбуков как таковых, и в данном случае вы пишете питоновский код. Чаще всего это решение подходит командам, у которых, как я уже сказал, есть хорошо стандартизированная модель и огромнейшее количество данных. Соответственно, очень важно выстроить пайплайн таким образом, чтобы оптимизировать перетренировку этой модели на постоянной основе. Предположим, что у вас приходят большие объемы данных, и вам просто нужно убедиться, что эти данные физически расположены географически близко к месту тренировки. А тренируете, допустим, вы на Cloud AI Platform Training Job, и, соответственно, вы выстраиваете всю пайплайн таким образом, чтобы они загружались, они шли на предобработку, где кто-то делает лейблинг, дальше они выполняются некоторые проверки балансировки данных, корректности того, что у вас нету там предвзятости, после этого грузится куда-нибудь географически близко к месту тренировки, дальше происходит тренировка нейронной сети, потом происходит деплой на разные географические локации, и в данном случае нужно думать о всем этой пайплайне как отдельном проекте. То есть вы пишете проект на питоне, и это девопсный проект по инфраструктурной части вашей модели. Все SDK там на питоне, и в данном случае Kubeflow Pipeline – это как раз вот эта ниша. Они позволяют вам действительно создавать пайплайны из ноутбука, но это немножко обманчиво с той точки зрения, что ноутбук вам здесь абсолютно не нужен. Вы создаете в ноутбуке степы, но каждый степ – это опять это контейнер и питоновский файл. То есть где-то отдельно у вас должен быть питоновский проект, который вы пишете, где, собственно, происходят все операции, а ноутбук – это не более чем ID для пайплайнов. Соответственно, когда говорят ноутбуки, особенно ресерчеры слышат: «О, я знаю, что такое ноутбук». На самом деле здесь ноутбук совершенно про другое. Здесь ноутбук – это IDE создания пайплайнов. Но то, что вы тренируете модель в ноутбуках, он вообще не сильно поможет. Это первый тип.
Секунду.
Давай.
Я хочу уточнить, правильно ли я понял. То есть вот эти пайплайны, которые создаются в упомянутом тобой ноутбуке, они уже рабочие или это, скажем так, предварительная схема, которую потом придется наполнять более низкоуровневым Python-кодом?
Ну, ты должен его наполнить. То есть ты эту схему, ты говоришь: вот у меня степ, который тренинг делает, а тренинг он делает, запуская вот этот питоновский файл. И вот это вот у тебя степ пайплайна. Ты знаешь, что твой
питон... То есть, получается, до этого у меня уже есть проект кода, который тренирует мою модель.
Совершенно верно.
Я просто его подключаю в красивую схему в ноутбуке.
Да, то есть здесь задача выстроить пайплайн вокруг из существующего питоновского кода. Вот, но понятное дело, тебе нужно писать питоновский код, обертку. И это подходит для проектов, как я уже сказал, те, у которых хорошо известна сфера, в которой они работают, хорошо известна модель, они будут делать минимальный тюнинг, перетренировку, например, тюнинг модели, но это очень плохо подходит тем, у кого в компании, например, в месяц 20 ноутбуков с моделями, которые неплохо было бы запустить как сервис в продакшене, но они все разные. Все разные, все по-другому, и в продакшене, даже не то, что в продакшене, а просто запустить какой-нибудь сервис с моделью, которая была натренирована из ноутбука. В данном случае ноутбук — это просто ноутбук ресерчера, который, на котором он сделал proof of concept. В большей части компании этот proof of concept с ноутбука, он никогда в жизни до продакшена и, в принципе, до сервиса не доходит, несмотря на то, что он может представлять интерес для компании. И причина в том, что практически все тулзы существующие, они заточены под DevOps. И когда у тебя есть ресерчер с ноутбуком, вот он натренировал модельку, как мы на курсе в STI, мы там натренировали чего-то, а это что-то, уж продакшн, так просто не поставишь. Ресерчер, который этот ноутбук написал, он обычно даже не знает, что это такое и как оно должно быть в продакшене выглядеть, и как этот ноутбук переписать просто в питоновский код, сделать питоновским пакетом. Для многих это может быть очень интересной задачей. И именно поэтому переход от ноутбука к реальному сервису в компаниях занимает очень много. Посему очень много ноутбуков никогда и не переходит к реальному сервису. И если вы вот такой тип компании, то, скорее всего, Kubeflow Pipeline не совсем будет подходить вам. Более того, в обычных больших конторах я всегда вижу двойной паттерн. Один паттерн, где у вас есть одна центральная модель, которая, например, делает предикшены, какую пиццу посоветовать для вашего магазина. Эта модель имеет понятные параметры на вход, имеет понятную рекомендацию, ее по чуть-чуть тюнят, она неплохо работает, и для нее существует хорошо описанный пайплайн, который поддерживается отдельной командой MLOps'ов. Их задача — поддерживать этот пайплайн. И на стороне есть еще куча команд, включая еще какую-то команду, которая отвечает за то, чтобы делать другие пайплайны, которые позволяют быстро переводить ноутбук в состояние сервиса, в состояние продакшена.
Это ситуация, когда нет DevOps, я правильно понял?
Это ситуация почти. Дело в том, что если у тебя есть DevOps, то DevOps все равно работает вот этой основной моделью. Представь, что вот есть у тебя MLOps, он работает с вот этой пайплайном, но у тебя в конторе еще есть 300 исследователей. Все эти 300 исследователей пишут ноутбуки. И из этих 300 исследователей, предположим, в месяц у тебя есть 50 новых ноутбуков, которые было бы неплохо переконвертировать в proof of concept сервисы и посмотреть, что из этого выйдет. Команда DevOps не может каждый этот ноутбук конвертировать в pipeline. Это просто not feasible, если researcher сам это не может сделать. Все, тушите свет.
Подожди секунду, я хотел уточнить. DevOps — это ж не отдельная команда или менеджер. Как говорил один человек, если у вас в конторе есть менеджер по DevOps, значит, у вас нет никакого DevOps. DevOps — это культура каждого программиста.
Вот.
Который должен довести процесс разработки не просто «я написал, а вы с этим делаете, что хотите», а он должен провести свой код через тесты и до... хотя бы случая на продакшн. То есть там уже, конечно, начальник решает, выпустить в продакшн или нет. Но это должно пройти моделирование, тестирование на реальных сервисах и тому подобное. Автоматически, естественно.
Абсолютно прав, я абсолютно с тобой согласен. И, к слову сказать, синеры, ресерчеры, они вот, да, они спокойно тебе сядут и на купло пайплайне налобают сразу же пайплайн, быстренько перепишут свой ноутбук в форму пайплайна, у них проблемы с этим нет. Проблема заключается в том, что, несмотря на то, что это то, кем действительно должен быть инженер, в большой компании у тебя большая часть джуниоров. В большой компании у тебя большая часть джуниоров и мидлов, которые, в принципе, и не очень дальше хотят идти, выходить за рамки комфорта. Они всю жизнь в ноутбуке работали, и они не должны, на самом деле, потому что каждый час, который они тратят на изучение MLOps, это час, который они могли бы потратить на тюнинг своей модели, которую они делают. И когда-то они все приходят к вот этому состоянию, о котором ты говоришь, с которым я согласен, и повторюсь, это касается и дата-сайентистов. Ну, во-первых, дата-сайентисты, они хуже инженеры, чем обычные программисты, потому что это не их основная учеба, то есть они еще дольше приходят к этому состоянию. Но, во-вторых, ну, джуниоры, чего ж греха таить, они далеки от вот этого. И они продюсят ноутбуки. И действительно создаются вот что называется MLOps-команды, которые создают тулзы для подобных людей, которые легко могут переконвертировать свою модель в продакшн. И вот это второй тип пайплайнов. Второй тип пайплайнов, который по факту, если вот первый тип пайплайнов — это когда у нас есть питоновский код, и мы используем ноутбук как IDE для того, чтобы сделать пайплайн запустить. Второй тип пайплайнов — это когда вы берете ноутбук, написанный кем-то, и этот ноутбук является шагом в пайплайне. То есть вот вы берете у человека ноутбук и говорите: окей, ты написал ноутбук, ноутбук у тебя выдает тренинг, вот такой-то артефакт после того, как он запущен, я разберусь, как его в продакшн задеплоить. Теперь единственное, тебе требуется, ну, разбей этот ноутбук на 2-3 ноутбука. Один, который делает клининг, один, который делает тренинг, один, который делает деплоймент. Если не знаешь, что такое деплоймент, бог с ним. Этот степ может кто-то помочь.
И... напоминает какие-то шаги сборщика проекта в Java.
Конечно, да. В некотором...
Maven
и да. Ну, а нормальный CI, он и будет вызывать Maven clean, Maven build. Ладно, clean не будет, потому что после пула и после клона там и так все чисто. Он будет делать build, test, deploy. Вот у тебя на каждый этот степ, build, test, deploy, должен быть ноутбук. И в таком случае ты можешь ждать ресерчеру автоматизированные тулзы, которые тупо берут ноутбук и из него делают пайплайн. В том плане, что они делают его степом внутри пайплайна. Вот этот тип пайплайнов у нас тоже есть, но он в очень зачаточном состоянии. Мы работаем несколько направлений с ноутбуком. Для того, чтобы ты взял ноутбук, его запустил, тебе нужно, чтобы этот ноутбук был, что называется, полностью самодостаточным. Это означает, что ноутбук в метаданных должно быть написано, в каком environment, читай, докер-контейнер, он был создан и может работать, какие пакеты нужно установить поверх этого докер-контейнера, какие входящие данные использовать для тренинга, какие пермишины ему нужны. Список огромный. Какой hardware, возможно, ему нужен. Мы медленно решаем эту проблему. И уже есть реальные примеры CI/CD системы, сделанные вокруг ноутбуков. Вот просто если есть ноутбук, который что-то делает, тренирует, и человек разобрался, как это задеплоить, можно из этого тут же сделать себе систему. При этом в данном подходе мы пошли с другой стороны. Здесь для таких подходов мы предоставляем строительные блоки. У нас есть deep learning контейнеры. Это обычные докер-контейнеры, которые имеют возможность запускать и выполнять ноутбук. Они на вход получают ноутбук, внутри контейнера выполняют, на выходе дают тебе тоже ноутбук.
Ой, а поделись ссылочкой.
Да, конечно. Я сейчас поделюсь на целый пример, где у нас полнорабочая CI/CD система, она сделана на контейнерах. И тут нужно упомянуть, что в Cloud AI Platform у нас есть такой концепт, который называется Deep Learning Environment. Deep Learning Environment — это спецификация того, какие пакеты с конкретными версиями установлены в этой Deep Learning Environment. Зачем это нужно? Если есть спека, то у каждой версии спеки есть реализация. У нас есть три реализации. Одна реализация — это Deep Learning контейнеры, одна реализация — Deep Learning VM, одна реализация — это ноутбуки. И, соответственно, если вы делаете ваш ноутбук на Cloud AI Platform Notebooks, можно пойти и посмотреть версию environment, допустим, версия environment TensorFlow .1/15/GPU.m42. Так вот, если вы возьмете эту же версию Deep Learning Environment версии контейнеров, то у вас будет контейнер, который имеет ровно те же пакеты, что и ноутбук. Полностью консистентные с environment.
И... то есть для того, чтобы перенести, например, модельку из ноутбука в клауде, в ноутбук на локальной, в локальный докер-контейнер, который ты крутишь у себя где-то там.
Да. У меня тут use cases масса. У меня есть демка, где я локально начинаю дебажить ноутбук, делать ноутбук, сделал ноутбук. Дальше я сабмичу этот ноутбук на AI Platform Training, говорю тренингу: вот мой докер-контейнер, вот мой ноутбук. Он берет докер-контейнер, поскольку это та же самая deep learning environment, он там он начинает выпускать, доходит до ошибки, ошибки в коде, я там специально делаю в этом демке. Потом я открываю этот же ноутбук на AI Platform Notebooks, вижу эту ошибку, там ее уже дебажу и еще раз запускаю. И, соответственно, во всех этих трех местах полностью одинаковый environment. Соответственно, можно...
Окей, у меня такой возникает вопрос. Угу. Извини, что перебил. зачем нам 3500 каких-то environmental, как ты говоришь, окружающих сред, я имею в виду в смысле что-то помимо Google Cloud Platform, например. Например. Да, то есть вот у нас есть ноутбук, который мы через SSH или непосредственно в браузере управляем им, что-то пишем там, видим там ошибку, там, где ты ее собрался исправлять. Зачем нам создавать контейнер какой-то и, извините, крутить и тренировать эту модель в ноутбуке в контейнере, вместо того, чтобы все то же самое можно было сделать непосредственно на Google Cloud Platform?
Так вот тут мы и подходим к пайплайнам. Что такое пайплайн CICD? CICD-система — это система, которая может взять твой ноутбук и где-то запустить. Для этого тебе нужна автоматизация, которая позволяет в фоновом режиме запустить ноутбук. На самом деле, даже если ты и даже без CICD-системы, любые маломальские ноутбуки, они тренируются часами. Ну, прошу прощения, любые маломальские модели тренируются часами. И после того, как ты поигрался с начальной моделью, ты теперь хочешь настроить свою, ты вот поигрался с ноутбуком, отдебажил, все работает, теперь ты хочешь ее запустить на двое суток. Ну, или до того момента, пока оно не сойдется. И это означает, что тебе нужно куда-то засубмитить, куда-то этот ноутбук отправить на тренировку. Самый распространенный вариант это...
Окей, секунду, а чем не подходит стандартный ноутбук, который ты уже привык?
Так Jupyter Lab, он не позволяет тебе, как и Jupyter Lab, как UI, не позволяет тебе никакие долгоиграющие процессы. Ты экранчик закрыл, и все, у тебя тренинг остановился, потому что связь с браузером клиентской частью потеряна. Это часть софтвара, который рассчитан на онлайн-дебагинг. Ты закрыл экранчик, у тебя все повисло. А если ты делаешь...
Подожди, ну, как бы ты прав про веб-версию, но там же, извините, можно по SSH через Cloud Console, которую ты можешь скачать, установить.
Ну, SSH отвалилась.
Команда.
SSH у тебя отвалилась, все, закончилось. Ну,
отвалилась она, если она отвалилась, то она не даст мне команды туда давать, вводить, я могу перезайти. Но если я по API, который предоставляет эта Cloud Console, отправил некоторые задачи, скажем так, запустил инстанс, запустил тренировку там какую-то, еще какую-то ересь свою запустил, да? И оно там себе работает. Главное, чтобы у меня был правильный, чтобы у меня были деньги на счету, и их хватило. И вот оно кушает деньги и работает. И независимо от того, разорвалось между нами соединение или нет, оно будет работать.
Ну да, ну окей, как ты запустишь выполнение ноутбука? Давайте, такой вопрос. Ну, то есть UI, понятно, открыл ноутбук, клик-клик-клик-клик-клик, как ты запустишь IPNB, выполнение файла IPNB?
Вот там целая веретеница команд, насколько я помню. Я читал это в документации, что можно запускать их, но я это ни разу вручную не сделал, сразу скажу.
Ну, так...
То есть я это делал через веб-морду, но я читал, что там... Все те же команды, по крайней мере, было в документации написано, можно осуществить через консоль.
Конечно, ты действительно можешь решить эту техническую проблему. Теперь смотри, с чем ты связался. Тебе надо 8 GPU на тренировку модели. Ты поднял машинку на 8 GPU. Ты уже сделал операцию номер 1. Поднял машинку на 8 GPU. Дальше. Ты сабмитишь ноутбук. Разобрался, как его в офлайне запустить. Окей, ты нашел, действительно есть. Напрямую нельзя, сразу скажу. Ни один напрямую работающий вариант не решает эту задачу в общем виде. Они все глючные. Именно поэтому появились разные сторонние приложения, которые решают эту задачу более-менее вменяемо. Нашел приложение, установил, запустил. Теперь пошел ты спать из-за того, что у тебя в коде была ошибка, обучение остановилось среди ночи, ты с утра проснулся и понял, что 6 часов умножить на 8 и каждая GPU V100 стоит приличных денег, ты просто вот выкинул на ветер.
Да-да.
Второе, тебе же нужно периодически запускать, то есть тебе придется иметь свой проект, который занимается lifecycle management, отвечает ровно за то, чтобы поднимать VM-ы, запихнуть это на ноутбуке, гарантировать, что VM работает, потом тушить это. Вот это все и делает managed service, которым ты говоришь, вот мой ноутбук, на, потренируй, вот мой контейнер. Он тебе гарантирует, что ты будешь зачарджен только за то время, когда ноутбук правда выполняется. Если там произойдет крэш, то все, выполнение остановилось, ты больше чаржить не будешь, и он за тебя менеджит всю твою инфраструктуру. Ну вот.
Крутая штука, спасибо за объяснение. Я слегка... Теперь я знаю чуть-чуть больше, чем полсекунды назад.
То же самое для CI/CD. И CI/CD можно саму написать штуку, которая будет поднимать VM, которая будет ноутбук качать, проверять результат. Намного проще, если есть сервис, который за тебя это все делает. Как минимум финансово ты не влетишь. Ну вот, собственно, для этого оно есть. Ну и... И еще помимо всего этого, если у тебя ноутбук, даже ноутбук для тебя дорого, ты можешь докер локально поднять. А вот когда тебе надо, например, ты локально поднял, а теперь ты хочешь подебажить с одной GPU-карточкой. Вот теперь можно пойти в клауд, где у тебя будет ровно тот же environment, и продолжить там. Сюзкейсов на самом деле масса, и иметь консистентный environment очень-очень важно, потому что если ты будешь тупо настраивать, проводить время за настройкой environment удаленно, это часть выброшенного времени. Тут еще много проблем, но возвращаясь к пайплайну. Пайплайн в данном случае, в данном концепции, вот тот GitHub, что я кинул, это пайплайн, сделанный на базе классических CI/CD инструментов. Мы его там делаем на базе CloudBuild, но вы можете сделать на базе Travis, на базе Jenkins, на базе Hudson, на базе TeamCity, кого угодно. Любая штука, которая умеет запускать контейнеры, может выполнять вот тот machine learning пайплайн, который там приведен в этом GitHub. И он очень тупой. Он просто вот берет классический CI-систему, а на каждом степе говорит, вот мой контейнер, а вот этот контейнер умеет запускать ноутбук, а ноутбук вон там. И указывает на ноутбук, и контейнер запускает ноутбук, и дальше или крашится, или проходит. И таким вот образом этот пример хорошо ложится для тех команд, которых много ноутбуков разных, нужно быстро делать CI-систему вокруг этих ноутбуков, нужно быстро ее выкатывать в продакшн. О продакшене отдельно поговорим. Это отдельный томик, наверное, даже не сегодня. Сколько наговорили, мы и так уже много, уже почти час. О продакшене минимум еще полчаса нужно поговорить. Вот, и если у вас такой тип команды, когда у вас есть инженерное знание DevOps, и у вас очень много разношерстных ноутбуков, и нужно решать задачу того, чтобы ноутбук был всегда рабочим, соответственно, нужно его прогонять top to bottom, смотреть, чтобы все ячейки выполнялись, чтобы даже если он поломан, можно было найти коммит, где он целый, и вот у вас такого типа задачи, то, понятное дело, Kubeflow Pipeline для вас еще рано. И в целом я бы рекомендовал начать с вот этой схемы и медленно понять, какие у вас модели довольно-таки стабильны, у них не меняется тип входящих данных, они всегда вам нужны, вам нужно делать перетренировку, и медленно этот класс модели перевести на Kubeflow Pipeline like, можно что-нибудь другое, но вот как Kubeflow Pipeline или сами Kubeflow Pipeline, перевести туда, а все остальное продолжать экспериментировать вот такими вот CI/CD-поделками, которые я кинул в чатик. Если... Да, тут еще кавиат. Если вы вообще работаете со стороны ноутбуков, если вы команда, которая уже пишет на питоне, только на питоне, и даже эксперименты делает на питоне, ну, понятное дело, вам сразу дорога в Kubeflow Pipeline и все. Ну так, это мы рассмотрели базовую high-level overview пайплайнов, что есть, какие есть сервисы. Все это в очень зачаточном состоянии. На сегодняшний день культура пайплайнов для ML, она не состоялась, ее еще нету, в принципе. Каждый делает это по-своему. Само собой, есть opinionated, есть конторы, которые вам скажут, а вот как делать, дадут вам большой мануал. Знаете, скорее всего, они сами не знают, как делать, просто вот они что-то попробовали написать, это лучше, чем ничего.
Стандартизировать.
Да, но...
Знаешь, мне кажется, в этом плане очень хочется, чтобы в сферу автоматизации сборки для machine learning проектов скорее бы уже пришли те игроки, которые уже давно занимаются автоматизацией сборки проектов, как тот же Travis, который ты упомянул, как часть такой системы. То есть, чтобы это... Как вначале ты говорил, что чем более общее решение, тем лучше. Когда из общего решения приходят в более нишевое, оно, мне кажется, качественней.
Ну, купло пайплайна на базе Argo, как раз вот по этой причине никто не хотел заново выдумывать CI, они взяли CI и стандартизировали это для ML. Но насколько это будет популярным, посмотрим. Время рассудит, посмотрим, насколько есть востребованность. Я видел огромную кучу девопсов, которые строят пайплайны вокруг классических CI-CD систем, им это хватает. Хорошо, поговорим более детально о Kubeflow Pipeline в следующий раз, еще более детальнее, и поговорим о вообще, какие есть питфолы в создании пайплайнов, и поговорим о деплойменте. Ну вот о чем-то из этого точно поговорим, что вспомним, о том и поговорим. Есть еще один вопрос в темке, мы уже на него не ответим, поэтому и свежего вопроса с предложениями не будет, у нас есть еще о чем поговорить в следующий раз. У меня все, господа, у вас есть вопросы, дополнения, тем и топики, что хотите.
Я вот так послушал тебя, да, как бы пытался вникнуть в тему, и фоновая мысль. Столько англицизмов и терминов, что даже с каким-нибудь уровнем знания английского звучит немного как абракадабра. Вот так, если знаешь, ты не совсем в теме, так со стороны, оп, что? Какие? Девопсы, ML, что? О чем? Почему они матерятся в эфире?
Но все равно, по сравнению с видео нейронные сети за 30 секунд, здесь идет чистейшая русская речь.
30 секунд? Я свой урок усвоил, да. Там.
Это просто замечательно.
А там каждый второй комментарий к нейронной сети за 30 минут от теории до практики, это «А почему?» Что, мать его, такое?
Добрая треть точно об этом.
О, господи, да.
Но, кстати, надо отдать, другая треть говорит, что это разложил как боженька по полочкам все, так что не так все плохо.
Не, ну понимаешь, я в этом видео говорю на двух неродных для себя языках, и все говорят, что я их смешиваю. А вы вот попробуйте, да, вот взять.
И при этом еще надо быть прошаренным в теме. То есть реально, наверное, поняли только те, кто действительно окунулся в эту тему, знает эту терминологию. Знаешь, как в школе, сначала тебе дают какую-то терминологию по какому-то предмету, неважно, там физика, биология, а потом уже рассказывает, как оно между собой взаимодействует. А если ты сразу пришел, хочу научиться нейронку писать, и совершенно не шаришь в терминологии, из чего она состоит, какие есть инструменты, то для тебя это просто абракадабра. Это как сразу же со школы тебя ведут на андронный коллайдер и говорят, давай, проводи эксперимент.
Так вот, кажется, еще очень большая роль в том, что львиная доля этой информации получалась с тобой на английском языке. И ты действительно, когда говоришь в работе, или ты не используешь русские слова, и тебе на лету перевести как-то, то есть, ну, это сложно.
Good. Поэтому же начали Fast AI темы. Я пытаюсь перевести. Конечно, мое мычание, вот я смотрю, я понимаю, что там написано, и еще думаю, как тебе это сказать. Так что, потому что я могу просто прочесть или пересказать на английском. А в результате еще и теряется чистота мысли, потому что когда ты об этом думаешь, я напрочь забываю, что я хотел сказать. Но, кстати, в тему...
Зато ты не так быстро тараторишь, когда ты задумываешься.
Это тоже правда, да, да. Да, тоже плюс, да. Молчи за умного сойдешь, да, вот это вот оно. Тут в тему того, что Серега сказал, вот FastAI курс, он же, кстати, об этом. Давайте возьмем, сначала покажем людям, как что-то делать, и они прям очень популярны за счет этого стали, а потом те, кто захотят, они смогут до разбираться. И фишка в том, что у огромного числа людей задачи, которые они хотят решить, уже решаемы после первых двух лекций. и они прям дальше особо и не идут, им дальше особо не надо, они прекрасно после двух первых лекций, мы вот на следующей записи уже будем обсуждать, как на своем личном датасете сделать модель. А если ты фермер, который хочет сделать модель для сортировки формы огурцов, это все, это уже готово, ну все, ты закончил. Все, иди теперь ищи курсы, как сделать веб-камеру к Raspberry Pi, подключенную туда задеплоить. С моделью все. Вот.
Это здорово на самом деле, потому что я смотрел, никакой русской близко адаптации этого курса нету на Ютубе, по крайней мере. И вот просто вычленить эту информацию, ну, практически нереально для человека, который с этим не сталкивается, но, возможно, ему это надо. Это отличная вещь.
Да, я понял, что нативный язык очень важен. Я когда-то в свое время работал с таким фреймворком, как MXNet, когда в мою бытность в AWS, AWS неплохо так в него вложился, и куча людей работают над MXNet в самом AWS. И MXNet стал очень популярным в Китае. И одна из причин, ну, потому что одни из ключевых разработчиков китайцы. И они на китайском языке, на одном из диалектов, делают книги, видео, лекции, выросла огромнейшая комьюнити MXNet в Китае, там куча ответов. Есть даже интересные конвертеры, которые на вход берут модель TensorFlow и конвертируют модель MXNet, чтобы ты дальше мог с ней работать, с MXNet. Посему, да, локальность языка, она важна. Эх, ну хорошо. Что еще интересного? Все, наверное, или еще что-нибудь?
Да, давай, потому что, во-первых, мы уже забудем доотвечать.
У нас ровно час.
Ты же сказал, что мы не ответили на этот вопрос до конца,
да,
который ты озвучил. И там еще ждет, так что давай копить энергию на следующий раз. Угу. Все, всем пока.
Всем пока, до новых встреч. Сегодня в студии был Сергей, Глеб, ну и...
И Вячеслав.
И я, да. Все, приехали.
Тыц.